«Слушай вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня мы с вами задаем вопросы Михаилу Делягину, экономисту. Михаил Геннадьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Я вам и всем хочу напомнить интервью Эльвиры Набиуллиной октября 2016 года. Она тогда в интервью Financial Times, и я думаю, что, возможно, здесь есть какие-то проблемы перевода, заявила, что количество банков с сомнительными операциями в России сократилось до менее 10.
Так.
Вот, возможно, какие-то проблемы с переводом были, потому что с тех пор уже лицензии лишились точно больше 10 банков, потому что вот за 2017 год 5 банков лишились лицензий. Только за 17-й. Я это все к чему? К тому, что сегодня в свежайшем интервью агентству ТАСС она заявила, что оздоровление банковского сектора будет продолжаться еще несколько лет. То есть вот в октябре как будто где-то 10 таких сомнительных было кредитных организаций, но работа еще на несколько лет вперед. Вы готовы прикинуть, сколько это может быть лет? Или это такая бессрочная история?
Ну, вы знаете, в свое время было сказано, что классовая борьба по мере построения социализма будет только обостряться. Я боюсь, что банкиры вот эту фразу восприняли бы, воспринимают сейчас, ну, естественно, не крупнейшие, а вот средние, мелкие, примерно как если бы это где-нибудь летом 1938 года кто-нибудь уважаемый выступил и сказал бы: дорогие товарищи, вот борьба с контрреволюцией, которую ведет наш любимый нарком Ежов, будет продолжаться еще долгие-долгие годы, готовьтесь.
Но можно ли предполагать, что у Центробанка, в принципе, есть план по этой работе? Или это действительно не...
План есть наверняка. Здесь есть две причины. Во-первых, в силу политики Банка России постоянно увеличивается количество, с моей точки зрения, постоянно увеличивается количество плохих банков. Иного быть не может. Конечно, можем сколько угодно рассказывать, что банки – это спекулянты, паразиты, нарост на экономике. Но это производные от экономики. Они работают с деньгами экономики.
Это новые плохие банки или это старые в грех впадают?
Это банки, которые существовали и раньше. А дальше в силу разрушения экономики, с одной стороны, и панического бегства клиентов в крупнейшие банки, которые точно завтра не закроют, эти банки остаются без денег и оказываются в положении плохих. Это естественно. Если вы разрушаете экономику, она разрушается вся, включая банки. С другой стороны, есть признаки того, я не говорю, что есть такая деятельность, есть признаки косвенные, что какие-то, выражаясь мягко, недобросовестные элементы в Банке России очень классно зарабатывают, в кавычках, на разрушении, на ликвидации банков. Что те неприемлемые операции, которые проводят некоторые банки перед своим закрытием, они проводят, скажем, корректно не только в своих интересах, не только в своих личных преступных целях. Соответственно, если закончится санация, то для каких-то представителей регулятора, то есть Банка России, если такие недобросовестные представители, конечно, есть, это гипотеза, да, то для них это будет конец, это значит зарезать курочку, несущую золотые яйца.
Представляете, сколько в России всего банков? Я не о точной цифре говорю, но вот порядками, если мерить.
Ну, 600.
Около 600.
Ну, чуть под 700, где-то 700.
Ну, вот смотрите, с 2013 года более 300 банков лицензии лишились.
Но они лишались и раньше.
Ну да, но такими темпами, если действовать, то до какого количества кредитных организаций?
Значит, для нормального функционирования банковской системы в Российской Федерации, чтобы они обслуживали экономику, достаточно 150 банков. Вопрос, какие это банки? Потому что сейчас удар наносится в том числе по банкам, которые работают с реальным сектором. В условиях подавления экономического развития это наиболее рискованное занятие. Соответственно, их обкладывают максимальными нормативами рисков. Ну и надо сказать, что есть практика, о которой рассказывают сами банкиры, что вдруг резко Банк России повышает нормативы рисков на какого-нибудь крупного заемщика. Ну и все, и банк от этого погибает. Это бывает обычно с заемщиками из реального сектора. Сейчас следующий эпизод. Сейчас у нас здорово очень закредитованы строители. У нас падают покупки жилья, но при этом как бы строительство жилья, вот его в строй, снизился за прошлый год незначительно, за 7,5%, примерно так. Это означает, что растет количество жилья непроданного по объективным причинам, у людей денег нет, и они понимают, что уже не будет при этой социально-экономической политике. Соответственно, рост непроданного жилья – это ухудшение финансового положения строителя. Строитель обанкротился, если его в тюрьму не посадили, ну, черт с ним, пошел дальше работать. А банк, на котором висят эти просроченные кредиты, он тоже может обанкротиться. Это реально объективная ситуация.
Ну, вчера здесь в эфире мы беседовали с Леонидом Ховодом, бывшим замминистра сельского хозяйства, и он сам вышел на эту тему, он говорил, что у нас максимально закредитованная категория предпринимателей – это те, кто в сельском хозяйстве трудится. Вот вы говорите, строители закредитованы до предела, предприниматели закредитованы, фермеры закредитованы.
А эти сельское хозяйство, строительство, оно такое в целом безысходное, там тяжелая ситуация. У фермеров, у сельскохозяйственных предпринимателей, у агрокомпаний, они закредитованы очень сильно, потому что их сознательно загоняли в кредит, как регионы, точно так же. И они развивались очень долго только в кредит. И, естественно, сейчас банки их начинают сильно жать. Но в сельском хозяйстве во многих местах есть возможности развития. Есть. Другое дело, что их сложно использовать, нужно соблюдать технологии тщательно. Эти технологии нужно еще добыть.
То есть их шансов для развития больше, чем у строителей на нынешнем этапе?
Больше.
Напоминаю, мы с Михаилом Делягиным беседуем, участвуйте в этом разговоре. Плюс 7-925-48-94-8 СМС-портал, говорит МСК-бот, латиница в одно слово, это наш бот в Телеграме. 7-3-7-3-94-8, код 4-9-5, это для звонков в прямой эфир. Это не единственное заявление Эльвиры Набиуллиной, которое сегодня было сделано и до нас донесено.
Она сделала наш день.
Ну, нет, тут нам будет еще о чем поговорить, но, например, в интервью ТАСС Набиуллина сделала предположение о ценах на нефть в ближайшее время. Ее прогноз таков: 40-55 долларов за баррель.
Диапазон 40-55?
Да, колебаний в ближайшие годы.
Во-первых, насчет ближайших лет. Это говорить крайне сложно, потому что никто не знает, на самом деле, что там будет с технологиями. Никто не знает, как они будут развиваться. И, строго говоря, никто не знает, что будет с мировой финансовой системой, потому что если мы сорвемся в глобальную депрессию, то это будет мир устроен качественно иной, и, возможно, что даже не будет единой мировой цены нефти. Всякое бывает. Вот, как нет единой мировой цены газа, скажем, сжиженный природный газ, который вроде бы имеет единый рынок, в Юго-Восточной Азии до последнего времени стоил раза в полтора больше, чем в некоторых других регионах. Один и тот же, который можно транспортировать с минимальными затратами. Но это лирика. Про то, что у нас вот в ближайший год может быть 40, в это не верят даже сами авторы этого бредового прогноза. И всячески стараются от него отползти. И этот прогноз, в общем, сейчас уже понятно, он политический, для того, чтобы всех запугать, чтобы сказать, что денег не будет, поэтому мы не будем направлять их на развитие и так далее.
Кого запугать? Кто от этого испугается? Мне кажется, это под себя просто делается, чтобы, самим работать в неких таких полуэкстремальных условиях.
Во-первых, не самим работать, а заставить всю страну работать в экстремальных условиях. Вот представьте себе, вам говорят, вы знаете, у вас зарплата будет очень низкая. Но вы держитесь, потому что в стране денег нефть стоит 40 долларов за баррель. А потом вам говорят, другая ситуация. Вы знаете, денег нет, не так, у вас зарплата очень низкая, но вы держитесь, потому что у нас денег дофига, извините за мой французский, мы не знаем, куда их девать, мы на них сейчас иностранные валютки купим, а ваша зарплата будет низкой.
Чтобы
вы
с
будете
этой валюты
чувствовать
потом
по-разному.
Дефицит крыть.
А вы знаете, это будет сильно потом. Во-первых. И, во-вторых, уже сейчас денег достаточно, чтобы покрыть дефицит. И на самом деле денег достаточно для того, чтобы осуществить инвестиции и обеспечить вам и таким же, как вы, работу и очень высокие зарплаты, более высокие, чем вы сейчас себе можете представить. Но ситуация, когда денег нет, но вы держитесь, и деньги есть, а вы все равно держитесь, это две качественно разные политические ситуации. Уровень глумления над людьми разный. Уровень осознания глумления разный. Уровень политической напряженности, соответственно, разный. Поэтому
прогноз официально исходит из того, что денег по-честному нет, $40 за баррель. Вот, но уже всем понятно, что это такое классическая улюкаевщина. Кудринщина, если быть более точным, потому что на Улюкаева все-таки кивать невежливо, он производный от Кудрина.
Наверняка я уже вас об этом спрашивал, что мешает правительству использовать те средства, которые в бюджете, как вы утверждаете, есть в больших объемах, чтобы сейчас уже покрыть весь дефицит?
Значит, есть четыре основных фактора. Во-первых, есть идеология. Если я считаю, что любое вмешательство государства в экономику есть абсолютное зло и абсолютный вред, я не занимаюсь развитием, потому что организация развития, в частности, модернизация инфраструктуры, есть вмешательство государства в экономику. Вторая причина не идеологическая, а политическая. У нас социально-экономический блок – либералы. Но сегодняшние либералы – это не по Вольтеру, а по Березовскому. Это люди, которые считают, что государство, и они как элемент государства, должны служить не народу, а глобальному спекулятивному бизнесу. Развитие России неприемлемо для глобального бизнеса, потому что могут завестись какие-то конкуренты. Инвестирование в Россию, даже с нормативом воровства там 70%, неприемлемо для глобального спекулятивного бизнеса, потому что им гораздо проще, когда эти деньги просто лежат у них в кармане.
Как глобальный спекулятивный бизнес вот эти директивы дает правительству?
Которых... Это не директивы.
Ну а как они тогда действуют? Интуитивно?
Нет, у вас есть ценность. Вы верите, что здесь помойка, как нам говорят, прямо и открыто, что русские – это недочеловеки, как говорят некоторые либералы, не при власти, тоже открыто, не стесняясь и гордясь этой позицией.
Например, и тратить... кто? Ну, причем не при власти, это же уже дело такое. То есть, ладно бы это ребята, которые при власти
подобные говорили. Это единая группа людей. При власти такое не сказать, конечно, не могут, не политически грамотные. Хотя фраза, что... Россия должна платить за финансовую стабильность США, это, извините, вице-премьер Российской Федерации Дворкович. И никем не оспорено, никто ему пальчиком не погрозил, все нормально.
Правильная позиция. Экономическая дестабилизация США – это угроза для России?
Это угроза для России, только, во-первых, если мы будем развиваться сами, развивать себя, нам будет не страшна экономическая дестабилизация США, потому что мы будем развиваться сами,
но пока страшно,
а не паразитируя. Знаете, если вы не будете взрослеть, вы никогда не станете взрослым. Если вы не будете учиться, вы всегда останетесь ребенком. И вам всегда кто-то будет грозить пальчиком. А для того, чтобы учиться, вам нужно приложить некоторые усилия, букварь почитать. Вот. С другой стороны, значит, возвращаясь к позиции российского правительства. Третье. Есть устойчивая мантра про инфляцию, что любые траты государства только увеличивают инфляцию. При этом... Трата на имиджевые проекты волшебным образом инфляцию не увеличивает, а направление денег на развитие или на социальную поддержку людей инфляцию обеспечит обязательно. То есть это некоторая околесица, но в нее свято веруют с 90-го года, потому что это религиозная догма. Наконец, есть внутриаппаратная вещь, а все зависит от функционала государства. Если государство будет развивать страну, главным ведомством будет то, который будет заниматься развитием. Это может быть даже гидрометцентр, не критично. Но это точно не будет Министерство финансов. Министерство финансов вернется в свое нормальное положение финансового директора. Сейчас, когда главная задача не давать денег, когда главный бюджетный приоритет – это вывести деньги из страны или отдать их спекулянтам, наращивая государственный долг, то и обслуживание государственного долга, то в этой ситуации Министерство финансов – главное ведомство, и по некоторым вопросам министр финансов как бы главнее премьера.
Это Михаил Делягин и его позиция. Можете свою сформулировать, либо какой-то вопрос задать по мотивам сказанного. 7373948, телефон для звонков в прямой эфир. Александр Новиков спрашивает, а почему нельзя рассчитать бюджет вообще без нефти?
Ну, это примерно то же самое, что рассчитать ваш семейный бюджет без вашей зарплаты, а исходя только из зарплаты вашей супруги. Потому что нефть дает нам, ну, официально там около половины бюджета, но это только прямые доходы от нефти, газа и нефтепродуктов. Но эти деньги потом расходятся по экономике. Нефтяные компании ведут строительство, платят российским фирмам, а топ-менеджеры, занятые в нефтяных компаниях, в газовых и на НПЗ люди, они что-то покупают, и эти деньги расходятся по экономике. Так что для нашей экономики нефть очень важна. Это более 60% товарного экспорта. Если брать услуги, то меньше, но все равно больше
половины. Ну вот в наборе пояснительных документов к бюджетному проекту, к бюджету на 2017 год, там нефтяные доходы рассчитаны как 37,5% бюджета.
Правильно, при 40 долларах за баррель будет 37,5%. А при 10 долларах за баррель будет 20, там, по-моему, процентов.
Но за вычетом, например, этих доходов, даже при 40, вот берем эту строгую и, в общем, пока условную формулу, рассчитать бюджет настолько экономный, что ли, возможно?
Нет. Ну, представьте себе, вот перед вами стоит человек. Он живет.
Ну, то есть на оставшиеся 60...
И вы говорите, что, скажем, его голова или правая часть тела, это вот что-то недостойное, вот этого быть не должно. И давайте мы будем жить так, как будто у нас нет головы, ну, или правой части тела, половины тела. Но даже нижней части тела, если мы не любим нефтяников, хорошо. Вот все, что ниже солнечного сплетения, у нас не существует. Вот давайте жить так, как будто этого нет. Вот а расчет дефицита бюджета без учета нефтегазовых доходов, это вот ровно такой же подход. Мы есть, но давайте себе представим, что наиболее существенной нашей части нет в природе. Не то, что мы будем развивать голову, тренировать мышцы рук, чтобы при желании ходить на руках. Нет. Мы сделаем вид, что этого не существует, и будем по поводу этого страдать.
Я думаю, слушатели так вопрос формулируют, исходя из того, что вот в отсутствие этой крепчайшей привязки к нефтегазовым доходам, а, соответственно, ценам на нефть, ну, у нас будет больше шансов исполнять его, не делая поправки на все колебания на нефтяных рынках.
Безусловно. Вы знаете, с 1985 года ведется разговор, если в сегодняшних терминах, о диверсификации экономики. О том, что нефтедоллары нужно направлять на развитие других секторов, а с наиболее высокой добавленной стоимостью развивать технологии. Но когда вся политика правительства направлена, и Банк России, направлена на блокирование развития, извините, когда ставка по кредитам выше рентабельности в большинстве отраслей, при том, что она у нас выше, чем в развитых странах на Западе рентабельность, извините, пожалуйста, о каком развитии может идти речь, о какой диверсификации? О каком бы импортозамещении может идти речь? Это было ругательство, это слово, уже в 99-м году. Мы же все понимали, что устроили девальвацию и приписали усилия той части бизнеса, которая выжила, себе. Уже тогда это было непристойно говорить.
Артём Пель хочет, чтобы вы уточнили. А что плохого в том, чтобы бюджет считать по пессимистичному сценарию? Это же означает стопроцентную гарантию выполнения социальных функций.
Вы знаете, вот неожиданность имеет право быть только приятной. Но никакой стопроцентной гарантии социальных функций в нынешнем бюджете речи не идет. Идет уничтожение здравоохранения, идет очень сильная опрессовка науки, которая, вообще-то говоря, главная производительная сила должна быть. Идет, разрушение образования, надеюсь, закончилось новым министром, но возрождение образования что-то не видно, и многие другие крайне неприятные процессы именно из-за искусственно созданной нехватки денег. С другой стороны, вот представьте себе, вы заработали деньги. Вы, естественно, сначала их положили в заначку на черный день. Но вот у вас ваша заначка большая. У государства сейчас заначка – это 5 месяцев примерно безбедной жизни. Вот можно вообще 5 месяцев не получать доходы, никто ничего не заметит, кроме специалистов казначейства. Дальше вы зарабатываете деньги дальше. Вы их будете вкладывать в отдых, чтобы себя хорошо чувствовать, в профессиональную переподготовку, чтобы если вдруг скажут, ой, вы знаете, а нам ваша специальность не нужна, сказать, мне безразлично, у меня вторая есть специальность, я отлично найду себе место в другой сфере деятельности или вообще в другой стране. Вот понимаете, вот, а нормальный человек ведет себя так. А если вы будете, как Плюшкин, морить голодом свою семью, но только не себя, а сами при этом будете жировать, как наши чиновники, извините, я имею в виду высоких чиновников, не рядовых сотрудников, разумеется, то вы будете вести себя непристойно, потому что вы семью голодом морите, вы страну голодом морите, денежным. И, во-вторых, Плюшкин-то был честный человек, он сам ходил в рванине и голодал вместе с крестьянами. Вот. И, во-вторых, вы будете вести себя глупо, потому что деньги вне оборота, деньги вне инвестиций, они умирают, они обесцениваются, они обессмысливаются. Деньги – это поток, а не копилка.
37-й, да, слушатель с чей номер оканчивается на эти цифры, не лишенные символизма, говорит, а просто надо олигархию убрать, и тогда на всех хватит.
А, безусловно, в стране, где 1% семей официально владеет 71% личных активов, которые как бы учитываются регуляторами, безусловно, нужно обеспечить равенство, ну, скажем так, больше равенства. Но практика показывает, что если при этом устраивают гражданскую войну, то это равенство в нищете, из которого приходится выкарабкиваться долго и заканчивается тяжело.
Но технология обеспечения этого равенства – это же скорее сокращение доходов и накоплений тех, кто находится на вершине, а не
это сокращение,
попытка подтянуть тех, кто снизу.
Нет, это подтягивание тех, кто снизу.
Но если разрыв такой глобальный, проще вот сверху действовать, чем снизу. Ну,
нет, простите, если вы просто ограбили... Знаете, помните, как в известном анекдоте...
37-й это предлагает, судя по всему.
Нет, да? Нет, он предлагает ликвидировать олигархию. Олигарх – это люди, которые извлекают критически значимую для себя прибыль, от которой они не могут отказаться, из государства. По сути дела, это паразитирующий на государстве бизнес. Ликвидация олигархии не означает истребление крупного бизнеса или буржуазии как класса или так далее. Это означает создание нормальной конкурентной среды. Извиняюсь, разделение государства и крупного бизнеса. Это означает создание цивилизованной страны. Другое дело, что не у всех получается даже на Западе, но это другая тема. Нам, если мы дойдем хотя бы до состояния Италии, мы будем жить в другой стране, хотя на улицах апельсины в Москве зреть по-прежнему не будут. Так вот, если не государство не хочет решать эту проблему, если государство истерически истошно отказывается от любой мысли о помощи бедным, как голодец, понимаете, человек, который вышел из олигархической структуры, из крупного бизнеса, который предельно прагматично, скажем корректно, относится к бедным людям, вообще к несчастьям человеческим. Если она говорит о необходимости пособия на бедность, это значит, проняло даже ее. А Медведев говорит, мы это не будем обсуждать. И прогрессивную шкалу подоходного налога мы не будем обсуждать. Она существует во всем мире ровно потому, что во всем мире не хотят устраивать у себя социальную революцию. Не хотят. Ну, а господа либералы российские, вероятно, хотят. Они надеются, что в результате смуты мы вернемся в 90-е годы, где им было прекрасно. Как им было прекрасно, послушайте, что они говорят про Бориса Николаевича Ельцина. Съездите в Екатеринбург, если будет возможность, посетите этот прекрасный музей. Это образец, на мой взгляд, политики Геббельса. Вот то, как надо, из учебника.
У нас остается до информационного выпуска всего 2 минуты, чтобы покончить с сегодняшними заявлениями Набиуллиной, с разговорами о них. Последнее сказанного это заявление о том, что Центробанк сейчас работает над тем, как бы так законодательство исправить, чтобы правоохранительным органам легче было получать доступ к банковской тайне. То есть сейчас, когда есть претензии кредитной организации, да, какую-то часть информации правоохранители получают, но что-то банки вынуждены скрывать по нынешнему законодательству. А что это за банковская тайна, вот тот ее элемент, который ну вот никак правоохранителям не вызнать?
Ну, вы знаете, на самом деле по запросу прокуратуры скажут все. Просто по решению суда скажут совсем все. Совсем все. Да. Ну, по запросу прокуратуры много чего скажут. Но, вероятно, многим правоохранителям лень, я использую именно это слово, обращаться в прокуратуру и обращаться в суд. Другое дело – это потеря времени. Иногда нужно знать вещи оперативно. Скажем, чудесная страна Швеция – это единственная страна мира, где полиция, не ФСБ, а полиция, имеет право останавливать транзакцию банковскую в момент ее осуществления, если она показалась странной. Они этим практически не пользуются. Мало кто знает, даже из них самих, что у них есть такое право, но оно есть.
А как они это мониторят, в каком режиме?
В оперативном.
Ну, нужно же хотя бы знать, кого, за кем присмотреть. Вот так это работает?
Вы знаете, как это работает в деталях, я не знаю. Таких вопросов я стараюсь силовикам не задавать, ни нашим, ни их. Но есть компьютерные системы, которые позволяют им видеть, что происходит, как будто они находятся в центральном банке. И если что-то есть сомнительное, если где-то стоит в красный флажок, они могут временно остановить. Временно, до выяснения. У наших Таких возможностей нет, и таких прав нет. Более того, даже те права, которые у них есть сегодня, у финмониторинга, на мой взгляд, они вообще не используются. Потому что люди смотрят, что происходит, ничего, но волшебным образом не вмешиваются. Поэтому я думаю, что сначала пусть наши доблестные правоохранители будут использовать на 100% те права, которые у них есть.
А потом, может быть,
а потом уже можно решать, хватит или недостаточно.
Продолжим разговор с Михаилом Делягиным после новостей.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем с Михаилом Делягиным беседу. Слушайте, я не готов был подумать, что вот эта последняя тема, которой мы коснулись, а именно упрощение доступа правоохранителей к банковской тайне, так всерьез людей затронет. Люди начали рассказывать истории. 44-я пишет. Один раз перевела сына на мобильный 6 тысяч рублей. Транзакция приостановилась. Через минуту мне на мобильный позвонил сотрудник Росфинмониторинга и уточнил детали. Вы говорите, не пользуются своими
такое
полномочиями.
Такое бывает, но нет, они не пользуются в отношении чего-то серьезного.
Ну вот,
знаете, это очень странно, 6 тысяч рублей, нас контролируется 600 тысяч. Может быть, там были какие-то долги, и все это было в базе судебных приставов?
Может
Тогда
быть.
Это теоретически может быть.
СД говорит, я обычный вкладчик, физлицо, юрлиц не имею, получаю зарплату. Когда гоняю свои деньги из одного банка в другой, меня к финансистам терроризма и обналичикам причисляют, благодаря новым законам Центробанка. Уже в трех банках мне заблокировали...
Счета.
Ну, заблокировали счета и не дают пользоваться очень удобно. Очень доволен действиями Центробанка, их квалификация, очень рад, что...
Это не только Банк России с его инструкциями, скажем, мягко чрезмерными. Я думаю, что банкиры тоже не любят, когда у них из банка выводят деньги, и они, я думаю, во многих
сами инициируют.
Банках прописаны внутренние процедуры. Ой, вы знаете, а это подозрительный перевод. Давайте-ка мы его поддержим две недельки у себя. От низкой культуры такое вполне может быть. Я знаю пример еще хуже. Скажем, один человек, государственный служащий, довольно неплохого уровня, значит, месячную зарплату свою снял в одном банке, чтобы не платить проценты за перевод, обналичил в банкомате и положил на счет через 3 дня в другой банк.
Ну, то есть принес наличные в другой банк?
Да, да, да. Ему пришлось писать разъяснение, это заняло типа неделю, разного рода разъяснения, откуда у него вдруг на счету появилась сумма в размере его месячной, ну, зарплаты там со всеми дополнительными надбавками, как я понимаю. Угу. То есть это бред, который действительно чрезмерен, который не мешает, который мешает работать. Есть формальный порог 600 тысяч рублей, но если банку хочется ваши деньги придержать, у меня тоже есть такой опыт, но просто поскольку я, так сказать, умею разговаривать и умею, так сказать, хамить вежливо, проникновенно и отчасти профессионально, то через некоторое время эти вопросы решаются, слава богу. Вот. Но эта проблема, она общая, и людей, скажем, на госслужбе, вот не обычных сотрудников рядовых с низкими доходами, сейчас во многих сферах они просто парализованы совершенно безумными, бессмысленными проверками, заведомо бессмысленными. При этом 600 тысяч рублей – это то, что у нас контролируется, переводы, снятия и все остальное, а то, что меньше, вы попадаете в отдельный счет, если у вас там есть просрочка, если вас сдали в базу данных судебных приставов, причем вас могут сдать судебным приставам, и вы в их базе, ну, как они честно пишут, там появляется все с задержкой и так далее.
Давайте слушателей подключать к разговору. 7373948 для звонков в прямой эфир, номер код 495. Здравствуйте, вы с нами.
Добрый день, зовут меня Лена. Михаил Геннадьевич, у меня к вам такой вопрос. Знаете, у нас, я так понимаю, в Минфине появилась новая мантра. Значит, в газете было опубликовано интервью с директором Института финансов при Минфине, где было сказано о том, что социальное государство является тормозом для развития, значит, в связи с тем, что там, значит, это повышая высокие налоги, подрывает условия экономического роста, ведет к дисбалансам бюджета, и что социальное государство должно отмереть, значит, в будущем. Так, зачем нам нужен такой экономический рост, если он, значит, ведет к смерти социального государства?
Понятно. Как это у нас связано? Пока не экономический рост, у нас пока стабилизация, она действительно на костях. И логика либеральная, которая, логика либералов, которая служит не людям, а глобальным спекулянтам, ровно такая. Господа, вы не вписались в рынок. Вы это слышали в 92-м году. Вам это сейчас чуть другими словами говорят вполне официальные люди из Института финансов при Минфина. Вы в рынок не вписались, подыхайте. Это было, это в нашей стране говорится на протяжении почти 30 лет национального предательства. Разными способами, но очень понятно. Что касается социального государства, господин Греф, когда он возглавлял Центр стратегических разработок, сделал программу на, 10, на первые 10 лет 2010 года, это было сделано в нулевом году, в базовом варианте этой программы прямо было написано «никакого социального государства». Вот примерно этими же словами было написано. Нужно субсидиарное государство. Вы мне, государству, нужны, нате вам субсидию. А вас я не заметил, подыхайте. Но поскольку это формально противоречило Конституции, одну фразу убрали, а все меры, которые это обеспечивали, уничтожение социального государства, оставили.
Где наиболее толково зафиксировано описание, представление о том, что такое социальное государство в 21 веке? Ну, вот чтобы понимать, что это такое.
Вы знаете, социальное государство – это гарантирование людям
право на жизнь, скажите.
Нормальных человеческих условий, минимальных социальных стандартов. Право на жизнь – это биологическое существование. Мы до этого не дошли. Нормальных человеческих условий, чтобы дети росли не озлобленной шпаной, а нормальными полноценными членами общества. Вот когда у нас сейчас в Финляндии рассказывают про вмененный доход, когда просто за то, что вы существуете, вы получаете 850 евро в месяц, правда, в порядке эксперимента в некоторых местах. Это... не то, это формально то самое, но это в обмен на ваш отказ от всех остальных видов социальной помощи. Это монетизация льгот, по сути дела. Монетизация социальной помощи для экономии бюджета. А вот когда в Швейцарии был референдум, а, по-моему, там 2000 швейцарских франков фигурировало, что любой гражданин получает это просто за то, что он есть, вот это было оно. Но с уровнем жизни Швейцарии, где у людей есть возможность работать, где нет проблемы безработицы и нет ситуации, когда любая работа, на которую вы можете претендовать, ниже прожиточного минимума, и вы не можете уехать из этого региона физически, у них этой проблемы нет, у них другая ситуация. Но, в принципе, социальное государство – это государство, которое чувствует себя обязанным перед своими гражданами. На что хватает денег – другая тема.
Ну, почему другая? Вот вы привели просто два примера благополучных государств, Швейцария, Финляндия.
Я четко зафиксирую, что Швейцария – это не тот пример.
Не тот.
Потому что внешне выглядит все то же самое, но цель другая.
А есть...
Наоборот, снизить уровень жизни людей.
Те примеры, чтобы хотя бы понять, к чему стремиться не в области там, социальной политики, а вот просто в экономической области, чего нужно достичь, чтобы вот начать так социально относиться к гражданам.
Значит, в социальной сфере, пожалуйста, любая европейская страна, посмотрите на их систему социальной защиты и сравните со своей. Я говорю, любая, ну, может быть, кроме Болгарии, Румынии, я там не знаю, что у них. В Польше достаточно при низком уровне жизни, при очень нехорошей экономике, но, тем не менее, они стараются. Но Украине до нацистов, извините, в бедной Украине платили пособия на ребенка первые три года, на которые можно было жить семье. Плохонько, но жить. Там чуть не тысячу долларов платили, извините. Вот. Хотя украинцы жили намного ниже нас. Но они, даже те олигархические, безумные государства, что цены Россия, они заботились о своих. Они заботились о своих. Ну, нацисты заботятся о войне, у них другая функция. Но это же другое состояние. Если вы не можете брать пример с Канады, черт с вами, возьмите пример с довоенной Украины. Извините за мой французский. Что касается экономического развития, вы знаете, ну, скажем так, 2/3 сегодняшнего экономического потенциала при нашем нынешнем уровне неравенства и нашей олигархии достаточно для того, чтобы государство выполняло свои социальные функции. Даже не имея тех бешеных денег, которые валяются без движения в федеральном бюджете. Этого достаточно. Советский Союз был страной бедной, там, за исключением там, периода с 70-х годов и дальше. Он был бедной страной, но он обеспечивал людям и безопасность,
и бесплатное качественное здравоохранение, в 60-е годы уже обеспечивал, и бесплатное качественное образование, уже в конце 30-х обеспечивал, потому что это было важно. И о детях заботились, с детской беспризорностью разобрались и решили проблему за полтора года. У нас сейчас, до сих пор, с семейными детскими домами и выделением денег профессиональными родителями, до сих пор эта проблема полностью не решена, хотя острота, молодцы, значительно снята.
Просим далее слушателей высказываться. Здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Алло, да, здравствуйте. Вы, мы еще говорим про финансовые проблемы по сравнению России со Швецией?
Ну, это было упомянуто. Пожалуйста, ваша реплика.
Ну, вот у меня реплика, был тут пример про сотрудника, который снял с одной карточки, положил на другую, и над ним, так сказать, долго измывались, пытаясь выяснить,
какое это дело.
В Швеции это, в принципе, было бы невозможно. А Швеция – социальное государство. За счет этого оно и живет, что оно осуществляет практически тотальный контроль над тем, какой там происходит внутренний оборот.
Совершенно верно. Совершенно верно. Деньги. Вы абсолютно правы. И если вы в магазине в Швеции покупаете там больше некоторого количества бутылок водки, через некоторое время, если вы работаете в приличной организации, вас вызывают и спрашивают, что это было и вообще что случилось, и не спиваешься ли ты. Это правда. Но, знаете, давайте не будем сравнивать уровень развития банковской системы в Швеции и уровень развития банковской системы у нас. Я, правда, не помню, когда последний раз банкротился шведский банк, но я знаю, что если он открутится сегодня, государство выполнит все свои обязательства по закону. И вкладчикам этого банка не будут рассказывать про потерянные реестры вкладчиков, про то, что, вы знаете, а у вас реестр, который выдан вам в банке, он неправильный, а у нас другой реестр. Я четко знаю, что если вдруг у меня какое-нибудь недоразумение возникнет со шведским банком, со мной не будут отказываться с моим юристом общаться, как это делает российский, русский стандарт. Он просто говорит, а вы знаете, а мы не можем идентифицировать человека по номеру его паспорта, пошли вон отсюда. Понимаете, я точно это знаю. Это другая страна и реально другая ситуация по части наличных денег. Хотя наш Минфин и наш Банк России идут к тому, чтобы снизить уровень использование наличных денег в экономике, что начиная с определенной суммы, там обсуждается 600 тысяч или 2 миллиона, а вы не могли платить наличными ни за что. Ничего сложного, рядом будет стоять отделение банка, если вам захочется, вы принесете с собой две сумки денег, положите их в это отделение и заплатите. Ну, а потом разъясните, откуда у вас эти деньги взялись, если вы, конечно, не по-настоящему, на мой взгляд, высокопоставленный чиновник. Я думаю, что в этом случае вам, думаю, будет проще жить, хотя это моя гипотеза.
Слушаем вас, Галя. Здравствуйте. Тише приемник и присоединяйтесь, да.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, можно вопрос?
Да.
Я с удовольствием много лет уже служу Делягина. Умнейший человек. А не скажете, а куда пропал Хазин? Такой близкий.
Знаете, Михаил Ильич Хазин никуда не пропадал. У него есть сайт, у него есть передача, он участвует. Я, правда, за ним особо не слежу, за его медиа-активностью. Но достаточно высокая. Зайдите в интернет на Хазин.ру, а можно через Яндекс найти, и там у него достаточно много разных публикаций. Откуда он пропал, куда он пропал, говорит Москва, и почему? Ну, что-то здесь было.
Пескоструев хочет спорить о том, насколько грамотно толково было организовано советское государство в части социальной политики. Социальное государство в Советском Союзе – это равенство зарплат тех, кто старается, и тех, кто пьянствует при отсутствии безработицы.
Понятно, понятно. Я говорю, понимаете, любая система имеет недостатки, почти любая имеет пороки. Если бы Советский Союз был идеальным обществом, мы бы сейчас в нем жили. Разложение началось в конце 50-х годов, когда вся система, ориентирована на снижение издержек, была переориентирована на повышение издержек. Вот когда все это началось. Достаточно давно, она еще долго после этого прожила, более 30 лет. Но, конечно, было иждивенчество. Советское государство настолько корректно относилось к своим гражданам, что он действительно порождал чудовищное социальное иждивенчество. Если вы были в состоянии дойти до кассы, свои 90 рублей, по крайней мере, во второй половине 80-х годов, вы получали без вопросов. И родилось огромное количество людей, не желавших отвечать за себя, принципиально безответственных, и при этом очень энергичных, очень активных. Они уничтожили страну, это правда.
из своих мелких обид.
К звонкам слушателей и к их сообщениям готов вернуться. Просто была заготовлена еще одна тема, еще Давайте. Один разговор. Госдума уже во втором чтении приняла законопроект, предусматривающий бессрочное продление приватизации жилья. Причем напомню, что прежде этот срок был ограничен до 1 марта. Возможно, вы читали публикации, в том числе и на «Говорит Москва», или слышали в наших эфирах, огромные очереди, просто не успевают обслуживать всех тех людей, которые вот сейчас только вспомнили о том, что необходимо приватизировать их жилье, и снова продлевают этот процесс теперь бессрочно. Вы полагаете, что это условно бессрочно? Сейчас немножко разгребут этот вал, и потом снова какую-то отметку поставят?
Ну, вы знаете, это же касается жилья, которое давала советская власть.
Да, я поэтому в этот момент
Причем
после разговора о Союзе вернулся.
Ни ведомственного жилья, ни общежития и так далее.
Да.
И, в принципе, это жилье должно быть приватизировано, в конце концов. И люди должны сказать, так, все, мы принимаем окончательное решение, мы его приватизируем или нет. С другой стороны, дети к этому относятся по-другому, чем родители в ряде случаев. Родители говорят, был период, когда за приватизированное жилье нужно было платить больше, чем за неприватизированное. Сейчас, кстати говоря, по-моему, в связи с налогами тоже больше. Но разные у разных поколений отношения к этим ценностям. Но что у нас случилось? У нас случилась демократия, потому что она же разная бывает. А бывает демократия электоральная, когда я прихожу и там ставлю галочку, или поднимаю лапку, или опускаю там что-то куда-то и так далее. Раз в 5 лет, раз в 6 лет, где-то раз в 4 года. А бывает демократия повседневная, когда люди голосуют, что называется, ногами. Государство приняло решение, люди сказали, так, мы сейчас поторопимся, и государство увидело, что оно ошиблось.
А зачем приняло решение? Почему срок решили ограничить, ну, хотя бы вот сейчас, в 2017 году?
Представьте себе, вот у вас есть собственность, и в любой момент человек, который этой собственностью пользуется, может сказать, так, собственником. Это мое! Ну, вы же хотите сохранить вашу собственность.
Почему в 2017 году к этому пришли?
Ну, может быть, сработало столетие революции. Может быть, понадеялись, что все-таки за 27 лет, там, 26 лет, извините, 24 года, люди как-то все, что хотели сделать, целое поколение. Да? А несколько раз пытались поставить окончательный срок, всякий раз переносили, потому что сталкивались с недовольством людей, с тем, что люди начинали в пожарном порядке оформляться. Так что я думаю, что это правильное решение, пусть и неправильным способом принимаем.
Но однажды же нужно все равно будет поставить эту отметку окончательно.
А зачем?
Ну, можно же рассчитать, то те площади жилые, которые вот находились в пользовании.
Можно. Я думаю, что сейчас уже не так много.
Период.
Не так много. И здесь скорее проблема в Росреестре, который как-то очень странно управляется, как-то странно регистрирует собственность. Там много очень страшных вопросов по отношению к нему. Вот. И он очень сильно пугает, потому что у меня нет уверенности в том, что моя собственность принадлежит мне, раз она зарегистрирована Росреестром. А зачем? Я понимаю позицию государства, но это эгоистичная позиция. В конце концов, оно существует не для себя, оно для нас существует. И в таком вопросе, где нет никакой опасности войны, где нас не нужно мобилизовывать, и с нас не нужно собирать деньги на военный заем, где нет никакой чрезвычайщины. Коллеги, мы прожили в этом режиме 24 года или даже, может, больше. Кому это мешает? Никому не мешает. Вот если это никому не мешает, так давайте продолжим дальше так жить. Ну, покажите мне, кого это мешает.
То есть, в принципе, изначальная идея о том, что нужно ставить календарные эти отметки,
это эгоистичное
надумано.
Настроение. Во-первых, чиновнику хочется сказать, отчитаться, все, мы закончили процесс.
Ну, да, это похоже.
Советским Союзом покончено окончательно. Ну, господа, у Гитлера не получилось, у Чубайса не получилось, не вам продолжать эту тенденцию. А с другой стороны, желание сказать, все, это мое, ребята, это уже копеечные вопросы, в конце концов.
Еще одна тема и прошлой этой недели, это отношения России и Беларуси. Россельхознадзор, сегодня у нас что, четверг, да, на протяжении всей недели Россельхознадзор продолжает стращать Белоруссию, рассказывая о том, что, в принципе, в перспективе можем полностью отказаться от поставок сельхозпродукции из Беларуси, и для этого уже есть основания, но почему-то мы пока великодушно принимаем здесь у себя эту продукцию, пока запрещен только ввоз мясной продукции из Минской области. Ну и Лукашенко позавчера, кажется, сказал, что даже если Россия откажется полностью от продукции сельскохозяйственной белорусской, Белоруссия выдержит, найдет новые рынки и так далее.
Ну, политических заявлений было много, вплоть до угрозы выхода из Евразес, если я правильно помню. Вот. И я допускаю, что, с одной стороны, действительно, может быть, у них случился там какой-то пробой с качеством, хотя у них там с этим обычно все более чем в порядке. И это наши зафиксировали. Может быть. Я, правда, хотел бы, чтобы Роспотребнадзор так относился к российским и к иным производителям, как вот относится к белорусским, потому что то, что у нас иногда бывает в магазинах, ну, меня пугает. То есть я это не покупаю, потому что я четко знаю, что можно травануться, но кто-то же это покупает. Да, это не боярышник, я имею в виду, извините. Вот. С другой стороны, мы имеем с Белоруссией постоянный коммерческий спор. Это нормально по двум причинам. Во-первых, когда вы с кем-то взаимодействуете в хозяйственной сфере, вы обязательно ругаетесь из-за цены. Это называется торговаться. Если у вас нет нормальных процедур, и торг не разведен жестко от политических процессов, а этого нет ни у нас, ни у белорусов, значит, торг переходит на политический уровень и приобретает иногда откровенно базарные формы. В принципе, к этому все привыкли. И я думаю, что заявления Роспотребнадзора могут быть вызваны реально тем, что где-то упало качество. Может быть вызвано то, что реэкспорт санкционных товаров из Белоруссии, в общем, пора заканчивать. Да, мы его терпим долго, это форма извинения за то, что медведевские контрсанкции были введены абсолютно непристойно, без предварительного уведомления наших партнеров. Ну, без уведомления нашего бизнеса тоже. Но в отношении Лукашенко мы нарушили процедуру. Аналогично про Казахстан. Ну, коллеги, мы извиняемся, но любое извинение не может быть бесконечным. Покаяние имеет срок. С другой стороны, у нас там очередной конфликт по поводу цен на нефть и объем их поставок. И стоимости прокачки. Это нормальные коммерческие разборки. И пока в России не начнется модернизация, когда в России пойдет модернизация, у Белоруссии будет единственная проблема – нехватка рабочих рук. Они сохранили машиностроение в расчете на нашу модернизацию. Вот, и как только у нас начнется машиностроение, извините, модернизация, белорусская экономика будет загружена на 120%, там машиностроение начнет пахать в три смены, туда поедет работать половина Украины.
То, что вы называете белорусским машиностроением, оно... по уровню собственной модернизации отвечает, ну, вот нашим перспективам, если мы тут за модернизацию возьмемся, нам действительно нужна будет их продукция машиностроения.
Вы знаете,
не устареют, не устарели ли?
А самосвалы пока не устаревают. А я допускаю, что 3D-принтеры в Беларуси пока не производятся, но по состоянию машиностроения они сильно лучше нас. Сильно лучше. К сожалению моему, потому что вот у них 90-е годы кончились 94-е.
Но это результат сохранения, а не модернизации.
Отчасти модернизации. Они затаскивали иностранных инвесторов, там с ними были разные скандалы. Производство часов у них, если я правильно помню, в итоге погибло все равно, но они много чего оставили. И как только у нас начнется модернизация, там все будет хорошо. А с другой стороны, у нас, скажем, в сельском хозяйстве идет модернизация стихийно. Я знаю хозяйство в Брянской области, которое экспортирует в Белоруссию, знаете что? Картофель. Они производят настолько качественный картофель.
Я надеюсь, они потом его нам сюда обратно не продают, там, не знаю.
Нет, это не сложная таможенная схема, потому что нет таможни. Просто белорусы поставили огромный комбинат по производству чипсов. А у нас его не получается поставить с ориентацией на российский рынок, потому что наши чиновнички не понимают слова «инвестиции», они как Кудрин понимают только слово «тратить». В результате Беларусь столкнулась с дефицитом высококачественного картофеля, потому что для чипсов нужен очень хороший картофель. И наши брянские хозяйства, оказалось, что они производят по европейским технологиям настоящим, не тем, что нам европейцев тюфят.
А они начали производить до того, как поняли, что у белорусов спрос будет?
До того. Они просто это производили уже. Вот. И все, и Российская Федерация экспортирует в Белоруссию картофель. Это неприлично звучит.
Вы уж извините, что за этот конкретный пример так прочно ухватился, но вот они затеяли это производство высококлассного картофеля в расчете на какой рынок? Вот они здесь, в России хотели его реализовывать?
Они просто взяли западные технологии так, как они применяются на самом деле. Они не брали те технологии, которые якобы передаются, обеспечивать урожайность в 1,5-2 раза ниже. Они взяли настоящие технологии, которые не передаются никогда и никому. И эти технологии позволяют выращивать высококлассный картофель просто так. Просто так.
Это он не намного дороже всего остального.
Себестоимость, я думаю, немножко дороже, но не принципиально, не качественно.
Что ж, на таком очень конкретном примере мы наш разговор сворачиваем. Михаил Делягин был в студии, экономист, директор Института проблем глобализации. Спасибо.
Всегда к вашим услугам.